Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Песков заявил о провоцирующей беззаконие анонимности в интернете. Ростуризм запустил сайт для жалоб на завышение цен отельерами. После информационного выпуска у нас с вами Транспортный комитет Госдумы, который поддержал открытие заводов Тесла в России. А все это происходит как раз по итогам выступления на форуме Илона Маска. Так, и в конце поговорим о том, что в Москве появится памятник академику Андрею Сахарову к столетию ученого и правозащитника. В столице также состоится концерт и откроется выставка. Но в данном случае интересно, конечно, поговорить про памятник, потому что важно понимать, как менялось отношение к академику, о чем это говорит сейчас. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот, но давайте для начала о движении в Москве.
В движении.
Яндекс показывает 5 баллов. Движение в городе трудное, но возможное. Где вы едете и что вы видите, звоните, пожалуйста, в прямой эфир и рассказывайте, предупреждайте тех людей, которые тоже едут вместе с вами по дорогам столицы. Внешняя сторона Садового кольца между Курской и Таганской. Здесь традиционные затруднения, и все примыкающие к этому узлу улицы тоже довольно тяжелые. Есть серьезные затруднения на северо-востоке Садового кольца. Вот здесь Цветной бульвар, Сухаревская, Красные ворота. Затруднения на третьем транспортном кольце. Внешняя сторона, пробка начинается от Волгоградки и заканчивается она... Но заканчивается эта пробка, вы знаете где? Так или иначе, в районе Кутузовского проспекта. То есть довольно тяжело ехать. И внутренняя сторона Садового, третьего транспортного кольца тоже примерно такая же тяжелая. По МКАДу смотрю, главная пробка — это Лосиный остров, внешняя сторона. Здесь и ДТП, и дорожные работы. Есть затруднения на внутренней стороне из-за аварии у Чулковского шоссе. Сюда вниз спускаться, если к Косинскому шоссе. Есть затруднение на внутренней стороне. Начинается пробка от Дзержинки, а заканчивается эта пробка, заканчивается она в районе Симферопольского шоссе. И причем, если, кстати, мышкой наводить на внешнюю сторону этого участка, он тоже почему-то весь красный. Но когда я мышку увожу, он зеленый. Это какая-то, я не знаю, ошибка у Яндекса или это какая-то фишка скрытой пробки. Так, еще что? Все, радиальные магистрали пока едут, так что вы еще успеете без пробок выбраться из города.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, анонимность в интернете провоцирует беззаконие, поэтому все страны мира вводят законы, его регламентирующие. Так, а Петрович говорит, не говорите Яндекс, телефон сходит с ума. А, я разговариваю с вашим телефоном. Хорошо. Так, кроме того, миру угрожает фейк-ньюс в сети. Еще более страшная угроза – это дипфейки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе просветительского форума «Новое знание». Интернет – питательная среда для фейков, потому что ноль ответственности, раз, и анонимность – это два. Вообще анонимность, она провоцирует беззаконие, сказал Песков, назвав недостоверную информацию в сети очень опасным злом. По его словам, во всех странах из-за этого вводят законы, регламентирующие интернет. Но всем ли странам удалось победить анонимность в интернете и сделать его, привести к тому, чтобы его деанонимизировать? Вот так я скажу. Александр Малькевич на связи с нами, журналист, первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества СМИ массовых коммуникаций Общественной палаты России. Александр Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, а все ли зло действительно от анонимности? Я просто вспоминаю, ну, я вспоминаю такую поговорку, хочет скрыть, положи на самое видное место.
Ну, смотрите, конечно, здесь важно ведь не передергивать, а этим занимаются отдельные профессиональные блогеры, специальные темники на этот счет составлены, что вот давайте заболтаем тему и скажем, что вот, особенно в связи с той трагедией в Казани, что нам тут говорят, что все из-за анонимов, а это здесь ни при чем, поэтому давайте еще и высмеем авторов идеи. От анонимности в интернете зла много. Общественная палата России, там я был с автором этого доклада, определила уже 18 главных цифровых угроз для гражданского общества. Например, фейки. Но они же вбрасываются анонимами. Анонимами. Фейки – зло? Зло. Кибербуллинг. Но это зло, травля в интернете.
Травля в реальной жизни гораздо страшнее, чем в интернете, вы знаете?
Ну, нет, поспорю с вами. Дело в том, что травля в реальной жизни – это зло большое, но этому, там, условно говоря, посвящен был еще в советские времена фильм «Чучело» прекрасный, да? Но кибербуллинг, эта травля, позволяет масштабировать размеры до невиданных высот. И масса примеров, когда в кибертравлю включаются люди, которые вообще не понимают, кого они травят, за что. Просто налетела стая, и абсолютно неправо, что в масштабах школы там, ну хорошо, 20-30 человек там могут травить 40, а в интернете то 140 тысяч там могут при желании, или, ну, плюс-минус, понятно, там, или большие цифры, человека заклевать. И это тоже, значит, гигантский вызов. Потом, понимаете, по поводу анонимности в сети, давайте еще разберем не фейки и не травлю, а просто ложь, клевету. Это знаменитая история о том, как затравили медбрата из Кировской области, который вынужден был там записывать видеообращение о том, что да нет, я никого не убивал, никого не, не умертвил. То есть про любого человека, любой аноним может, так сказать, запустить, так сказать, любую гадость. По нашим недействующим законам это невозможно будет удалить. Есть известная у меня в печальной копилке история из Иркутской области. Там вообще дело даже не в анонимах было. Там соседка про соседа написала в соцсети, типа он, мол, известный педофил. И полтора года они судились, только через полтора года ей выписали штраф 80 тысяч рублей, причем не в пользу товарища, а в пользу государства. А человек полтора года, значит, вынужден был всем рассказывать, там что-то не жилье поменять, потому что вот такое обвинение. И люди выходят сухими из воды в этих ситуациях. Поэтому огромное количество бед связано с этим. Но нам рассказывают, что ни в коем случае анонимность убирать нельзя, потому что...
Подождите, но он же не... Подождите, но интернет, в принципе, не анонимен сейчас уже.
Ну, понимаете, это все очень... я понимаю, о чем вы говорите, да. То есть, если речь идет о каких-то серьезных, там, экстремистских, террористических поползновениях, то спецслужбы этого так называемого анонима найдут. Но мы почему-то все время хотим жить в ситуации крайностей. Вот случилась какая-то огромная беда, все бежим, давайте, значит, разбираться, ловить, наказывать. Но проще же предотвратить. Почему вы считаете, что работают законы по этой кибертравле? Да ничего подобного. Даже угроза убийством в сети никак у нас...
Даже угроза убийством в реальности, она никак, скорее всего, не получит какого-то ответа. Потому что убьют, тогда и приходите.
Да, вот именно эта знаменитая печальная шутка существует. Ну так вот с этим-то и надо бороться. То есть не... Вот представьте себе, что вот, да, человека там затравили в сети, угрожают его убить, он анонимы. Что, кто-то будет в этих анонимов там выискивать там по IP-адресам, там, привязки? Ничего этого не будет. И просто наши парламентарии, законодатели должны осознать, что уже на дворе прям разгар 21 века, уже вся жизнь сместилась в сеть. У нас электронное голосование наступает. То есть мы живем в режиме иных ценностей, цифровизации полнейшей, электронного всего. И, к сожалению, преступление, вся преступность тоже смещается в эту сферу. И она во многом как раз имеет, если можно сказать, анонимное лицо.
Но подождите, здесь еще другой момент есть. Хорошо, как сделать интернет безопасным? И можно ли его сделать безопасным в принципе? Его на это можно списать огромные бюджеты, безусловно, но все равно...
Да. Я это легко, знаете, сейчас все можно найти в Яндексе, можно найти все, в том числе, так сказать, все мои высказывания на этот счет, начиная с дремучего года. С 1 января 2018 года в Германии действует закон защиты прав пользователей в социальных сетях.
Так.
И никакие бюджеты там не расходуются, там наоборот, бюджеты формируются из тех штрафов, которые выписываются хозяевам площадок за неудаление противоправного экстремистского контента, а также контента, прекрасная формулировка, я его выучил, который способен подорвать демократические устои государства и общества. Вот, и при этом никто не кричит, что это размытая формулировка, что это за демократические устои такие. Это же ведь тоже, как известный мем, это другое. Ну, это совсем другое дело. Кстати, в Германии подрывать устои демократического общества нельзя. Это, значит, государство защищает их, молодец. А если мы вот сейчас в России такое предложим, скажут, совсем обалдели.
Подождите, так хотят... у нас и в принципе существуют. У нас депутаты Государственной Думы едва ли не каждую неделю принимают законы о защите или отдельно взятых граждан в интернете, или в принципе всех граждан в интернете. Там и про клевету, это... там и про борьбу с экстремизмом, про там и про все на свете.
Смотрите, Общественная палата свою оценку этого давала.
Да.
Я повторю в двух словах. Я считаю, и мы это проговаривали на площадке ОП, что это неправильно. Должен быть единый документ, там некий там цифровой кодекс там, Российской Федерации.
Так.
То есть, грубо говоря, закон об интернете, в который записать все емко, кратко, понятно.
Ну подождите, а хорошо, глазками. Да, это можно сделать, но только и кто воедино. Адресат?
Вот сейчас действительно они напринимали или предлагают каждую неделю, вы правы, какие-то маленькие закончики, которые регулируют какое-то, или пытаются отрегулировать какое-то одно направление интернет-жизни, получается плохо, никто ничего не понимает, все запутались. Я ответственно, как руководитель рабочей группы Общественной палаты по борьбе с фейками, говорю, закон о фейках у нас не работает, несмотря на то, что в него вносились изменения в 2020 году. Ну, не работают, не взлетают эти законы.
Понятно, значит, и анонимность в интернете. Вот, и анонимность в интернете – это блажь, потому что, с одной стороны, действительно, человек, если захочет быть, захочет скрыться, он там по VPN другому войдет и так далее. Но, с другой стороны, если как бы с противоположной стороны провода захотят найти этого человека, его могут найти. Пример с тем же самым Рамзаном Кадыровым вот последних пару дней.
Вы поймите, мы говорим все-таки о защите обычных людей. Там, до сотен тысяч и миллионов граждан России так. От тех угроз, которые несет в себе кибертравля, фишеры, вот эти кибермошенники, фейкометы и многие-многие другие опасности, которые исходят из сети и они исходят из от анонимов. И людей защищать надо. Но в основном критика на чем строится? Да ну это сложно, да ну зачем, да ну не надо. И до тех пор, пока беда не придет к человеку, его не коснется, его родных, и не пострадает он сам или вот близкие ему люди, то отношение такое легкое, там, а пошутим, посмеемся, ха-ха-ха. А нужно не смеяться, надо садиться и планово там по каждой угрозе принимать какие-то законодательные решения.
Только здесь еще нужно, с другой стороны, понимаете, мы даже в офлайновом мире, в реальном мире, при наличии кодексов от административного, гражданского, заканчивая уголовным, мы все равно не можем при наш офлайновый реальный мир сделать каким-то безопасным в виде зефирного облака. Означает это, что надо учить людей быть в сети, противостоять этой травле, вот а не бежать в полицию.
Абсолютно. Прекрасно, я вам об этом и скажу. Значит, и, кстати, в этом плане Общественную палату услышали. Да, планируют с осени вроде бы в каких-то школах, а может быть и во всех, вводить обучение медиаграмотности. Это то, о чем настаивала палата последние, там, не знаю, полтора года, что должна быть медиаобразование, там, информационная безопасность, интернет-гигиена, как угодно это назовите. Должны быть такие предметы, ну, предмет, да, который обучал бы не только школьников, но и студентов, и даже пожилых людей защититься вот от тех цифровых угроз, о которых
понятно.
С нами говорим.
Спасибо большое. Александр Александрович, Александр Малькевич был с нами, журналист, первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты. Все равно вопрос, как представляется, остается открытым. Вот и Виталий его задает. У нас был Эдвард Билл, ну, помните, аварию на Садовом кольце. Он выкладывал в интернет свои похождения, а именно там нарушение правил дорожного движения, агрессивная езда, вот это вот все. Персона он был не анонимный. Но почему-то его не остановили. Где был Малькевич, например, говорит Виталий. А в чем проблема с территории России немцев травить, говорит Рафаэль. Как связана профанация и запреты, Подков спрашивает. Интернет надо сделать закрытым, как в Северной Корее, и анонимности речи быть не может, говорит Натан Рифеншталь. Вот это интересная история, кстати, когда говорят, что от интернета исходит гораздо больше опасности в травле, нежели чем там, 20 человек в школе кого-то затравят. Но просто мы же помним прецеденты из нашей истории, например, судьбу профессора Легасова. Вот кому интересно, в Википедию могут зайти, если кто не знает. Интернета никакого не было, а человека затравили. Вот. А потом, правда, признали, что напрасно затравили. И без всякого интернета обошлось. Поэтому дело, наверное, здесь не просто в том, чтобы какие-то кодексы прописать. Другое дело, как противостоять атакам. Наверное, надо этому обучать. А знаем ли мы сейчас, как противостоять каким-то атакам в интернете? Или действительно все сводится к тому, что вот сдано не всех надо по паспорту в интернет входить. И все. И тогда проблема решена. Как будто бы. Не знаю. 7373948. Вас послушаю. Здравствуйте.
Да, Евгений, здравствуйте.
Здрасте, Рафаэль. Это вы, да?
Да.
Так.
А вот какой раз уже слушаю вот экспертов, понимаю, угу, что они немножко далеки как бы от механизмов работы интернета.
Сети. Так.
Да, сети. Ну, смотрите, вот по поводу хотел Рамзана Кадырова сказать. Там угу, просто подросток совсем зеленый.
Осторожно, и только чтобы извиняться не пришлось нам всем.
Не-не-не, да, я оскорблять никого не собираюсь. Угу. А вопрос в чем, что там он писал в своей странице, и там его номер телефона был, и по номеру как бы его вычислили. Там все очень просто. Uh-huh. Можно в Инстаграме посмотреть номер, если пользователь его не скрывает.
Ну, понятно, да.
Так да, там совсем все просто. Теперь по поводу того, что говорит эксперт. Ну да, мы принимаем сейчас миллиард законов. Там запретим по паспорту дружинники, я не знаю, все, что только можно. Остается вопрос открытым, что делать с людьми, которые, во-первых, с территории других стран пишут, да, угу, в нашей территории. И что делать с ботами? Потому что в социальных сетях можно расплодить миллионы ботов, которые будут и буллингом.
Согласна, да.
И чем угодно. И есть просто программы, которые стоят 2000 рублей в месяц. Они там будут писать бесконечно.
Согласна, Рафаэль, да. Спасибо большое. Много вопросов, а ответов, к сожалению, на них нету. Как делать? Помните, самые страшные фейки, кстати, в отношении, в том числе, там, каких-то катаклизмов, пожаров, диверсии и так далее. Они, да, исходили они даже не с территории Российской Федерации. Вот. Подождите, а что правило «приходите, когда убьет»? Уже не котируют? Как работал, так и работает. И с Биллом, и с другими. Пока не убьет, не нарушает. Джекпот говорит. Предлагается регистрация по паспорту. Но паспортные данные есть, персональная информация. Может быть, ввести цифровой аналог паспорта, что-то вроде ИНН. 7-10 цифр, говорит Май. Май, а вы считаете, что персональная информация по вашему паспорту известна только МВД? Или и вам лично? Я-то боюсь, что как раз нас всех сданонили уже давным-давно. Как можно только объяснить всякие мошеннические звонки и предложения от спам-рекламы. Жириновский не анонимный, но так затравить забулит. Да при чем тут Жириновский? Подождите, мы не про это. В онлайне покера мат от украинцев, говорит Григорий из СПБ, не знаю, мата достаточно везде, в принципе. Так, анонимы есть на радио, говорит Сергей. Да, анонимы есть везде. Другое дело, видите, если исходить из тезиса, что вся проблема именно из-за анонимности, то, соответственно, ну хорошо, но будем мы в интернет, допустим, по паспорту заходить. Хотя, конечно же, не будем, скорее всего. Мы только в госуслуги по паспорту заходим. Вот, пока что. Ну, а как это решит проблему? И решит ли ее? Представляете, сколько? То есть, если зачинатели какой-нибудь травли в офлайне, в реальной жизни, я не знаю, в школе, на работе, можно вычислить по одному человеку, но это можно физически сделать, то если речь идет, конечно, о том, что там охват аудитории там 100 тысяч человек и так далее, а можно как-то найти? И этим будут заниматься те же самые сотрудники полиции, которые не справляются с тем, чтобы в офлайне ловить каких-то людей. Чисто физически не справляются, их просто нету, мало, рук не хватает. Вот, поэтому не очень понятно, конечно, как это быть. Хотя бы разобраться с теми, до кого можно добраться, это тоже шаг вперед, говорит Алла Северная Путушина. Так добираются как раз уже, когда правонарушение совершено, понимаете, Алла? Здесь же речь идет о некой профилактике. С точки зрения Пескова, как раз анонимность провоцирует беззаконие. И, казалось бы, мы таким образом можем профилактировать беззаконие, как раз бороться с ним, тем, что все будут деанонимизированы. Но поможет ли это? Вопрос остается открытым, конечно.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ростуризм запустил сайт для жалоб на завышение цен отельерами. Запускается этот сайт «Контроль туризма контрольтуризм.рф, для жалоб на завышение участниками туристического рынка цен на свои услуги сообщила Азарин Дагузова, глава ведомства. Она говорит, что Ростуризм внимательно следит за ценообразованием на рынке туруслуг, чтобы не допустить недобросовестной конкуренции. Мы видим, что туристический бизнес в целом ответственно подошел к весенне-летнему сезону. В условиях повышенного спроса мы периодически фиксируем факты недобросовестного поведения некоторых участников на рынке. И для этого создается вот этот сайт. Сергей Колесников на связи с нами, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, зам заведующего кафедры менеджмент индустрии гостеприимства РАНХИК. Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а это даст какой-то эффект? Наличие этого сайта?
Ну, вы знаете, может, какая-то площадка, я даже не знаю, наказывать за высокие цены, ну, наверное, это не совсем правильно. В моем представлении фактически все продано, большинство объектов продано. Люди продают за ту цену, за которую у них покупают. И на сегодняшний день, ну, если цена такая и есть покупатели, то почему бы, так скажем, те, кто продает свои услуги, не продавать их, так скажем, по рыночной цене. На то она и рыночная цена. Ведь никто же за руку не дергает никого, не говорит, обязательно покупайте и так далее. То есть у людей есть выбор. И не все ательеры подняли цены. Вопрос стоит только в том, что на свободном рынке должна быть свободная цена. И если ательер ставит такую цену, у него сегодня этот номер не купили, то сегодняшний номер продать завтра нельзя. Этот товар настолько скоропортящийся, что вот эта история под названием, что можно регулировать цены на эти вещи, да нет. И мне кажется, с точки зрения бюджета, с точки зрения, так скажем, ведь бизнес – это круговорот денег, так скажем, за определенные услуги. Определенная доля разумного риска имеет место быть в бизнесе. На то это и бизнес, это не бюджетная организация. Вот, ну, представляете, ну, есть площадка, пусть ее развивает себе, так скажем.
Сергей Евгеньевич, а что такое, да, но только я не очень поняла, что такое, вот, как вы понимаете, намеренное завышение цен и недобросовестные действия участников рынка, о чем говорит госпожа Дагузова?
Я не знаю, о чем она говорит. Это же не я говорю. Я предполагаю, что в моем представлении, что значит
намеренное завышение цен, да.
Намеренное. То есть люди, есть такое понятие SWOT-анализ, есть понимание, так скажем, конкурентная среда, есть понимание рыночной ситуации. На самом деле, ведь никто у ательеров не спрашивает, как они живут, как платят налоги, и что на сегодняшний день, учитывая, что гастарбайтеров как таковых нету на сегодняшний день, их просто нету, как класса. И люди просто не знают, как выполнять свои обязанности, чистить территорию. У нас большие отели с огромными территориями. Попробуйте найти на сегодняшний день людей, которые способны подметать, убирать и так далее. Это огромная проблема, на самом деле. И вот история о том, что на сегодняшний день гастарбайтер стал стоить, ну не как топ-менеджер, но, мягко говоря, дорого. Попробуйте его найти. И вот одно другое, вот эта вся история, связанная с разрушением привычных связей, привела к серьезным изменениям, в формате даже себестоимости бизнес-процесса. А я уж не говорю про рост цен на продукты. Я не говорю о том, что каждый год коммунальные платежи растут на 4-5%, и они растут и для отелей, и для всех остальных. А как жить ательером? Просто как жить?
Сергей Евгеньевич, а тогда еще один момент, у нас прям минута остается. Да. Возможно, я предположу, что вот этот сайт запущен в том числе и по мотивам жалоб на то, что отели отменяли уже забронированные номера и требовали большую стоимость. Вот здесь вот как от этого защититься самому потребителю? Ну, просто осадочек останется наверняка.
Вот это, я считаю, что вот это в корне неправильно. То есть, если ты купил, если раннее бронирование, если... То есть, другой вопрос, что очень много бронирований без предоплат. И отели, наверное, так скажем, в этой истории повели себя некрасиво. Вот это, ну, мягко говоря, скотство. И вот с этим нужно на самом деле разбираться, то есть что это было а-ля публичная оферта, ты забронировал, и вот здесь уже есть вопрос, так скажем, ну, к ательерам, да. Угу. Вот этого я не понимаю.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. Принято. Спасибо. Сергей Колесников был с нами, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров, зам заведующего кафедры менеджмента индустрии гостеприимства РАНХИКС. Так. Как жить отельером, скромно, говорит Алла Северная Тушина. Так и скромные отельеры тоже существуют, конечно. Надо, люди злыдни, замрот не работают, Подков говорит. Так, надо банить такие отели в агрегаторы, говорит Григорий из СПБ. Что еще? Вот цена должна регулироваться только у госорганизации, а то монополисты делают, что хотят, с нефтью, газом, ЖКХ и так далее, говорит Джекпот. Но вам Сергей Колесников как раз это объяснил, что проблема... как раз проблемы с ценообразованием нет, потому что мы живем в рынке. И если, соответственно, спрос повышается, то повышается стоимость. Но он же критикует те гостиницы и те отели, которые отменяли брони и требовали и ставили повышенную стоимость. Хотя люди уже рассчитывали поехать вот за ту стоимость, тем более, что у них номер был забронирован. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, у микрофона Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Так, Юрий Каменков, я думаю, что в случае отказа от брони можно перебронироваться на эти же даты в другом месте, а потом предъявить иск в суд гостиницы, что из-за их отказа от сделки вы понесли дополнительные расходы, нужно с юристом проконсультироваться, я думаю, такая логика имеет место. Юрий Каменков говорит, ну, будут ли люди с этим связываться, Юра? В конце концов, туда перебронировать, потом идти в суд, нести издержки судебные, это все будет очень долго длиться, и это все будет в другом регионе, а надо подавать именно в тот регион, и что, вы будете нанимать какого-то юриста, который будет, я не знаю, там где-нибудь в Краснодаре, ну, к примеру, или в Сочи, и вы будете оплачивать ему командировочные, вы будете оплачивать ему его работу, билеты, чтобы он туда добрался. Да, ну бросить? Нет, конечно. Проще просто позлиться и не ехать никуда. Вот это такой вариант. Я думаю, такая отмена брони, да, не допускается. Это же сделка, номер продан по той цене, по которой продан. Юра Каменков, а бронирование есть без предоплаты. Вот в чем дело. Так, мы с вами дальше продолжаем. Давайте теперь про автомобиль Tesla поговорим, потому что в транспортном... Во-первых, Илон Маск заявил, что рассматривает Россию как место для расширения его бизнеса. И тут-то пошло. Тут уже высказался губернатор Подмосковья, говорит, что Подмосковье оптимальный вариант для строительства такого завода. Тут высказался и губернатор Калужской области. Тут и высказался депутат Государственной Думы, зампред комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов в интервью нашей радиостанции сказал, что он поддерживает инициативу американского предпринимателя, пояснил, что такие предприятия создадут новые вакансии для граждан и России, для граждан России. Так, нет ничего плохого, если на территории нашей страны будут создаваться какие-либо заводы, которые будут в первую очередь давать рабочие места, НДФЛ. Это лишь показатель того, что мы инвестиционно привлекательная территория. Я думаю, только поддерживать такие инициативы. Ну, то есть опять, видимо, сборочный цех устраивать здесь. Так, Маск анонсировал выпуск еще спорткара Tesla Roadster. Глава компании сообщил, что машина сойдет с конвейера в следующем году. Но интересно, конечно, про будущее поговорить. Я Алексей Шарапов, с нами автожурналист. Алексей, здравствуйте.
Да, Жень, добрый день.
Скажите, а как это отразится на российских разработках электрокаров? Вроде бы же мы тоже про это. Хотим же, тем более, ну если Маск может использовать какие-то советские наработки и потом это все в красивый кузов, то обрамить, чем мы хуже? Уже не хуже.
Вот это большой и главный вопрос, чем мы хуже. Я пытаюсь на него для себя просто ответить 30 лет. Никак не могу вообще. Угу. Невозможно ответить. То есть, на самом деле, вот она забрежила надежда. Мы собирали уже американские автомобили. Угу. Да, в 20-е годы. И никаких проблем не было. Я надеюсь, что, да, пускай удмурты собирают Теслы. И это очень здорово будет. Во-первых, это большой политический вообще такой шаг со стороны Удмуртии. Теперь... Сейчас вот прямо, когда мы разговариваем, американцы лезут в Википедию, смотреть, что такое Удмуртия, угу. Где она находится, потом они свяжут как-то с Россией. Это уже плюс, даже если ни одной Теслы не будет выпущено. А да. Вообще, если серьезно говорить, ну, Маск занимается выпуском уже нескольких моделей популярных, везде сертифицированных, угу. Рабочих абсолютно автомобилей. А наши мелкосерийные производства последних 20 лет от разнообразных поделок АвтоВАЗа мелкосерийных до Йомобиля, Маруси и прочего, ну, похвастать не могут абсолютно ничем. Даже при том, что я ко всем испытываю большую симпатию производителям, но вот у нас загадочная, какая-то заколдованная страна.
Ну, просто вот здесь, да, интересно, почему? Ведь мы понимаем, вот я даже историю Тесла смотрю, 90-й год, и там никакой Илон Маск, конечно же, еще не фигурирует. Но интересно, да, ведь они же тоже начинали, когда не понимая потенциального рынка сбыта. Но у них получилось.
Совершенно другая культура. Культура производственная, культура, гиперавтомобильная страна Америка. Вы можете в сборе двигатель в супермаркете купить и... Понимаете, вот все, что угодно, вас никто не стесняет. То есть это самая, наверное, автомобильная страна в мире, да? Кроме того, что мы не знаем, как о стране, где, в общем-то, не заботятся об автомобилях, на самом деле это прямо такая суперинженерная страна, и люди заинтересованы. У нас это обычно все разбивается какие-то чиновничьи препоны, да, еще а что-то, да. Посмотрите программу, это вы можете, там, 89-го года, там, про самоделки советские очень много есть. И тоже ведь никуда не пошло. Яркие идеи, хорошие специалисты, замечательные, талантливые инженеры. Нет, всех задавили. Я считаю, что то, что сейчас Маск предложил, ну, как предложил, возможно, он сейчас подумает и вообще посмотрит еще раз на карту, поймет, что, наверное, перепутал Россию с какой-то другой страной и что-нибудь еще напишет. Но мы уважаем и любим иностранцев на таком локальном уровне. Мы прямо всей деревней вокруг них собираемся, поем чаем, пирогами, угощаем и начинаем что-то делать.
Да, но самое, мы же с другой стороны, хочется не только как бы предоставлять территорию, да, для строительства сборочного цеха. Меня-то еще интересует здесь, скажем так, возможности технологические для Российской Федерации, ну, чтобы это в каргокульт какой-то не превратилось.
Ну, смотрите, например, возможности технологические для Российской Федерации, они вполне реализованы на примере присутствия Рено в России. Да? У нас сейчас в модельном ряду Рено три автомобиля, которых нет больше нигде в мире, и их сделали русские ребята, русские инженеры на той базе, которую совместно АвтоВАЗ, Ниссан, Рено, французы им предоставили 15 лет назад. Они ее развили, расширили и сделали уникальные, интересные, очень хорошие с инженерной точки зрения машины. И это было сделано русскими мозгами и русскими руками. Французы там присутствуют абсолютно формально. Но управляющая вся страна, вот весь менеджмент, это иностранцы, которых мы поем чаем и кормим пирогами. Потому что вот у нас есть такая особенность национальная. Мы сами себя не слушаем. Мы все подсиживаем, вставляем палки в колеса, все что угодно. Иностранцев мы как-то вот так вот побаиваясь, уважаем, смотрим в рот. Вот на это есть надежда. И, конечно, скажем, если сейчас в Удмуртию придет Тесла, то, возможно, через 20 лет выходцы с этого завода откроют Удмурт Electric Vehicles, да, и будет отлично все. У нас будут свои удмуртские автомобили, ну, 20-летние Теслы. Вот, хотелось бы на это посмотреть.
А здесь просто еще интересный момент. Значит, сейчас. На дорогах нашей страны будет появляться электротранспорт, он будет становиться максимально доступным для граждан Российской Федерации, но даже если Маск аккумулирует здесь. Во-первых, еще вопрос логистики, вопрос доставки оборудования, ну и плюс стоимости. Ну, то есть не будет она 9 миллионов стоить, а будет 8 стоить, так что ли?
Ну, так, да, конечно, так. Ну, более того, инфраструктура, совершенно другая энергетическая сеть, не такая, как в США, в принципе, чисто технически. Да, нагрузка на вот эту сеть и так далее. И это все очень долгая история. Но на самом деле это вполне возможно, о чем я говорю, исторический момент. Если это действительно вот как-то случится,
ну, да,
то 20-30 лет, возможно, у нас будет что-то электрическое, свое, а главное, массовое и серийное. Потому что опыта массового и серийного производства электромобилей у нас нет, и я не верю в то, что он будет. Абсолютно не верю, потому что знаю, как это все изнутри устроено.
Понятно. Спасибо большое, Алексей. Принято. Алексей Шарапов был с нами, автожурналист. Говорит, что тут и какой-то позитивный есть момент положительный, но есть и весомая доля скепсиса. С вашей точки зрения, будущее здесь. Вот Илон Маск сказал, а хорошо бы... И тут его окружили со всех сторон. Почему Алексей говорил про Удмуртию? Потому что, да, Удмуртия действительно третий регион, помимо Подмосковья и Калужской области, которые предложили свою территорию под размещение тесловских заводов. Вот. Что это нам даст? Как это можно аккумулировать, например, в Российской Федерации, чтобы нам было хорошо не просто куда-то свои руки, истосковавшиеся по работе, приложить, но и стимулировать каким-то образом, я не знаю, может быть, нашу электронную промышленность, еще что-то. Сказал же, американским компаниям запрещено инвестировать в Россию. Григорий из СПБ. Если вы про то, что говорила Виктория Нуланд, вот, то она говорила, что, значит, американские компании не будут инвестировать средства в российский бизнес, А если выборы на Украине не состоятся? Ну, как-то так. Это был круглый стол в Люксембурге, за которым обсуждают сложившуюся на Украине ситуацию. Она говорит, что проекты, которые есть, их завершат, потому что обратной силы не имеют. Но к новым инвестициям американский бизнес пока не готов. Но это не значит, что какое-то решение принято. Да, есть отдельно взятые секторальные санкции, вот, но пока к аккумулированию производства Тесла здесь не имеет никакого отношения. А, так, 7373-948, телефон прямого эфира. А кто будет покупать-то за 8 миллионов, говорит Алла Северная Тушина? Ну, наверное, те, кто сейчас покупает за 10 миллионов. Возможно, они будут за 8 покупать. Я слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Михаил.
Ой, здрасте, Михаил. Да, ждала вас,
уважаемая
честно.
Уважаемая Евгения.
Да.
Где-то вопрос не связан просто с автомобилем Маска. Да и имя Маска здесь ни при чем. Вы задали вопрос, почему мы хуже. Объясняю. Надо, это история. Надо две других фамилии прокричать. Адам Смит и Дэвид Юм.
Так.
Классическая буржуазно-демократическая революция в России так и не произошла. Дело в том, что Маск – это производная, это всего лишь следствие свободы предпринимательства и политической демократии. Поэтому, когда вы вопрошаете, вот когда мы сами у свободного рынка, у экономики, свободной экономики капитала, есть только одно политическое оружие – это демократия. Пока у нас не будет демократии, пока любой человек, ну вот знаете, есть семи пядей во лбу предприниматели, что-то создают, у них пошли деньги, у них тут же все отбирается, и как Чичваркин выгоняется на Запад. Пока это будет, никаких Масков здесь не ждите.
Нет, самого Маска. Допустим, мы будем здесь ждать самого Маска. Или вы думаете, что он это сказал ради красного словца?
Да нет. Ну, это все нормально. Так мы, это же еще раз подчеркивает нашу ужасающую отсталость. Дело в том, что вся промышленная, ну, промышленная революция при Сталине, строительство заводов, сделали нам американцы. Понимаете? 640 заводов там построили американцы, французы, чехи,
английцы. Я историю читал, да, можете не повторять.
Иначе бы не было вот этой знаменитой советской промышленности. Ну,
нет, почва была, но все равно потом советская промышленность, слушайте, Тесла та же самая, она построена на как раз на всяких советских, на советской почве фактически.
Это вам так кажется. Ничего у нас своего не было. Это все блеф. Сам же сказал Маск, он очень с уважением к Ковалеву относился, но сказал, ну вы представьте, если бы Королев узнал, ну, находясь в ином мире, что до сих пор его союз летает,
Я поняла.
Просто перевернулся.
Спасибо, Михаил, принято, да. Но вы увязываете, вы глобально, как всегда, мыслите. Вы тут и про буржуазную революцию говорите, и про демократию говорите и так далее. Но все-таки нельзя отменить, конечно, того, что Илон Маск искусный пиарщик. Это правда, очень хороший пиарщик и так далее. Вот, и другое дело, да, что такое... Просто я почему напираю на то, что если посмотреть историю создания автомобиля Тесла, и если посмотреть историю тех же самых ракет, которые Маск запускает сейчас в космос, это все, и его пиетет, кстати, к советской науке именно этим и объясняется. Он использует все то, что было в Советском Союзе. Он использует. Мы его почему-то за это критикуем, говорит, а что ты ничего нового не придумал? Но, с другой стороны, он смог... все то лучшее, которое было, взял и в красивую современную оболочку оформил. Тем самым прославился на весь мир. Вот и все. И стал конкурентом, кстати. Ну, что тут говорить там. А его компания, да, она SpaceX, та же самая, она конкурент Роскосмосу нашему. Вот. Он же это сделал, и у меня ключевой вопрос, а чем мы-то не можем этого сделать? Вот в чем дело. У меня же не вопрос, хороший Маск, плохой Маск. Вот. У меня вопрос к тому, что помимо того, что аккумулировать производство Теслы здесь, насколько это может быть массовым? Вот. Насколько это удешевит производство? Насколько это стимулирует, например, производство внутри страны? Каких-то, я не знаю, комплектующих, электроники, чего угодно. Или что? Или мы будем просто опять, вот это предприятие будет как сборочный цех, а все комплектующие будут поставляться из-за границы. Меня вот это интересует. 7373948, телефон прямого эфира. А, так, а что в Англии не стал удачным бизнесменом, говорит вечно... А, про Чичваркина, не будем про Чичваркина, давайте, от темы мы не отходим, товарищи. Я здесь вам для этого дана, чтобы держать вас в узде информационной. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Михаил, да, Михаил.
Вот. Ну, я что хочу сказать. Вы правильно сказали, что Маск – это большой пиарщик. И
да, и очень успешный пиарщик. Очень успешный пиарщик.
Да, и вся его затея, что с Теслой, что с SpaceX – это, в общем-то, большая пирамида. Интересно, когда будет обваливаться. А почему мы не можем сами? Ну, по той же самой причине, что так называемая вот перестройка, она вытащила наверх теневую экономику Советского Союза, которая ничего, кроме как хапать собственные карманы, эффективные менеджеры не умеют. Пока мы их сами не победим и не, так сказать, научим тратить заработанное здесь же, ничего у нас и не получится.
Понятно. Вы так говорите, Михаил. Но я вам просто напомню, что худо-бедно суперджет-то мы смогли построить. Да, там, конечно, отдельная история с сервисным обслуживанием, с комплектующим, да, но все равно модель есть, самолеты есть, и они даже летают. СМС-21 тоже. Из пепла это удалось каким-то образом восстановить? Гражданскую авиацию России. Удается возродить из пепла. Электромобили, электрокары тоже на днях. Кто заявление делал? То ли Минэконом, то ли Минпромторг. Что какие-то там миллиарды потратят, сотни миллиардов на то, чтобы построить вот инфраструктуру для электромобилей. А сами электромобили откуда возьмутся? Говорят, это будущее автомобильной промышленности. Вот вопрос. Вот это будущее для Российской Федерации примерно на расстоянии от Земли, от планеты Земля до Марса, куда уже летают с планеты Земля, или все-таки чуть ближе? Или мы будем молиться на Илона Маска, и губернаторы будут драться фактически друг с дружкой, чтобы сказать: нет, дорогой Илон, приходи к нам, нет, дорогой Илон, а давай к нам, а вот у нас еще лучше, а вот у нас еще лучше, и квартирку мы тебе еще дадим. Ну что-то такое. Это так будет выглядеть или нет? Меня-то в большей степени интересует польза для России целиком и полностью. Вот что меня интересует. 7373948. Так, электрический автомобиль, никакой не будущий автомобиль. Будущий автомобиль – это электросамокат, говорит Юра Каменков. Никогда не куплю электромобиль, говорит Сергей. Да не боже, заставляют вас, что ли? Нет. Надо дорого, богато, а не худо-бедно, говорит. Суперджет в целом успешный проект, Юра Каменков говорит. Но его же сделали, вот я ровно об этом и говорю. Здесь, если хотите электромобиль, массовое производство электромобиля, можно хотя бы довести до того уровня, сколько у нас самолетов построено. Но пока не удается, пока только битва за территорию, где Маск будет, а будет ли вообще устраивать свои заводы или сборочные цеха.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве решили установить памятник академику Андрею Сахарову. Сам вопрос об установке памятника в столице решен. Когда и где он будет возведен, это технический вопрос, который нужно задавать тем, кто занимается непосредственно его установкой, сказал глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения физика и общественного деятеля, правозащитника Андрея Сахарова. И вот уже говорят про то, что памятник ему появится. Сергей Лукашевский на связи с нами, исполнительный директор Сахаровского центра. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, вот вы как расцениваете решение об установке памятника? Может быть, вам какие-то даже детали известны уже?
Было бы вполне естественно к столетию со дня рождения, как мне представляется, самого выдающегося гражданина нашей страны, поставить ему памятник. Но, насколько я понимаю, до сих пор нет ясности с местом, где этот памятник будет установлен. А это, на мой взгляд, имеет принципиальное символическое значение. Можно вспомнить, что на проспекте Сахарова есть мемориальная доска, на мой взгляд, совершенно позорная. На ней написано, что проспект назван в честь лауреата Нобелевской премии, не сказано какой, то ли биологии, то ли химии, то ли, может быть, литературы. И сказано, что Сахаров во время войны внес вклад в развитии новых видов вооружений. Вот очень бы хотелось, чтобы этот памятник и сам по себе, и своим местом отражал бы все ипостаси Андрея Дмитриевича Сахарова и, безусловно, выдающегося физика и конструктора советской водородной бомбы, и лауреата Нобелевской премии мира и правозащитника. И вот мне представляется, и я знаю, что эта версия, что этот вариант предлагался, установить памятник именно на проспекте Сахарова. И, насколько я помню, в декабре, кажется, прошлого года Николай Сванидзе на встрече президента Путина с членами Совета по правам человека задавал этот вопрос и вроде как даже получил одобрение первого лица государства о таком варианте установки памятника. Но, насколько я знаю, есть и альтернативные варианты поставить памятник где-то в районе тех или иных научных учреждений, например, ФИАНа. Я с большим уважением отношусь к этой научной институции, но мне кажется, что правильнее гораздо было бы памятник поставить именно на проспекте Сахарова.
Скажите, пожалуйста, Сергей, а все-таки, если проанализировать, как менялось отношение к академику, к чему сейчас пришло общественное, политическое мнение, и о чем это говорит?
В советское время официальное, конечно, отношение к Андрею Дмитриевичу было резко критическим. Сахарова подвергали травле за его выступление в защиту прав человека, но одновременно к нему приходили тысячи писем из разных концов Советского Союза с просьбами помочь людям и с выражением поддержки. Потом был короткий период, это 89-е, 90-е, 91-е примерно годы, когда об Андрее Дмитриевиче просто по данным социологических опросов знали больше 90% населения Советского Союза и больше половины одобряли его взгляды и его деятельность.
Так.
Сегодня мне, во-первых, самое главное, что надо сказать про сегодняшний день, это то, что о Сахарове знают неправильным образом мало, если мы откроем...
Вы про юное поколение или про кого?
Да,
про юное поколение.
Конечно, если мы откроем учебники истории, мы увидим, что там Сахар в лучшем случае перечисляется в числе разных физиков или разных депутатов Первого съезда, народных депутатов Советского Союза, или в числе диссидентов советской эпохи, и составить какое бы то ни было внятное представление о собственных взглядах и идеях да, человека, чьи призывы и чьи идеалы в большой степени определили такой идеал международных отношений, не модус операнди, безусловно, но идеал о том, что права человека должны быть основой и внутренней и внешней политики, основой международных отношений, человечество должно быть едино, преодолевая национальный эгоизм в ответе на глобальные вызовы и угрозы термоядерной войны, и экологические вызовы, вызовы бедности и так далее. Вот об этом Сахарове знают, к сожалению, очень мало. И действительно, для современной России и для современной российской власти Сахаров – это трудная фигура. Его невозможно обойти. Нельзя обойти человека, который, собственно, да, создал ту военную мощь, благодаря которой Россия является и сегодня одной из ведущих держав. И, с другой стороны, тот же самый человек был очень резким, нелицеприятным критиком действий властей и отстаивал права человека. И я думаю, что все, что происходит сейчас, как раз связано с тем, что говорить о нем трудно. Поэтому о нем мы, с одной стороны, говорим, но, с другой стороны, как-то не так широко, не так масштабно, как бы он того заслужил. И вот ситуация с памятником тоже пример этой же самой ситуации.
Понятно. Спасибо большое, Сергей. Принято. Сергей Лукашевский был с нами, исполнительный директор Сахаровского центра, говорит, проблема в том, что молодежь довольно скудно знает о персоне Андрея Дмитриевича Сахарова, и с этим нужно что-то делать. 7373948, Анна с нами сейчас на связи. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Ну, диссидентом-то, допустим, Андрей Дмитриевич никогда не был, правозащитником был, ничего не могу сказать.
Но записывают в диссиденты все-таки, потому что был же за границей, был за границей. Горбачев разрешал им вернуться из ссылки в Москву.
Когда из Горького вернулся, поехал за границу в Нью-Йорк, он что, там секреты какие-то выдавал?
Или кого-то это про отношения, Анна, вы же понимаете, это про отношения.
Да я хочу сказать другое, что вы знаете, вот что касается государственного устройства, или как сейчас изволили выразиться, мировоззрения, ваш собеседник. Ну, ребят, ну это же утопия. Вы знаете, как-то мой муж сказал: Андрей, ты меня извини за банальность. Ленина называют так. Вот кремлевским мечтателем, а ты гулькин мечтатель. На строительство государства, на социальные слои, на все другие отношения в государстве. Но при таком отношении ни одно государство года не протянет, не то что пятилетку. Идеалистом он был. Надо отдать ему должное. Да, он любил страну, он любил людей. Не всех, но любил.
Понятно. Принято.
Он был идеалистом.
Принято, Анна. Да. Но видите как, исполнительный директор Сахаровского центра говорит, что отношения неоднозначны, и, в общем-то, история с памятником тоже это доказывает. 15 часов информационный выпуск, потом продолжим.